«Послал, — говорит апостол Павел, — Бог Духа, Сына Своего, в сердца наши, Духа Взывающего, Авва Отче. Так что ты уже не раб, но сын». Из этих слов явствует, что богосыновство есть нечто приобретаемое. Показательно, что в иудейской религиозной литературе слово «авва» в обращении к Богу не употребляется. Тот, кто познал счастье богосыновства, открывает мир как бы заново. Он вырвался из тисков случайности. Господь близок к нему и знает каждый его шаг. Все волосы на голове его сочтены. Доверие должно быть беспредельным. Оно исключает служение двум господам. Если человек поглощен погоней за суетным, то он отдает свое сердце во власть идола Мамонны, как по-арамейски именовалось богатство. Какая польза, говорит Иисус, человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Вручив себя Отцу, душа одолевает заботу, не ту повседневную заботу, которая необходима, а тягостную, навязчивую, помрачающую разум озабоченность. Если Отец печется даже о малых птицах, если одарил дивной красотой цветы, то неужели Он забудет о детях Своих? Ведь они для Него дороже всех творений. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться, ибо всего этого ищут язычники. Знает Отец ваш Небесный, что вы нуждаетесь во всем этом. Жизнь вблизи Отца изгоняет страх и неуверенность. Молясь, дети Божьи открывают Ему свои мысли, надежды и скорби. Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Если, как говорится в притче Христовой, даже бессердечный судья не смог отказать бедной вдове, которая неотступно просила его, то откажет ли любящий отец тем, кто обращается к нему с мольбой? В молитве важна уверенность, что человек будет услышан. Есть ли между вами такой человек, у которого сын его попросит хлеба, а он подаст ему камень? Или рыбы попросит, а он подаст ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете давать дары благие детям вашим, тем более Отец ваш, который на небесах, даст благо просящим у него». Язычники полагали, что сами боги нуждаются в приношениях. Ветхому Завету эта мысль была глубоко чужда. Вся природа и так принадлежит Творцу. Самый драгоценный дар ему — сердце человека. Обряды имеют смысл лишь тогда, когда выражают любовь к Создателю. Поэтому и Иисус не отвергал обычая приносить жертвы на алтаре. Он даже указывал, что делать этого нельзя, не примирившись с братом. Из рассказа о дидрахме явствует, что Христос давал положенную денежную жертву на храм, однако он считал это не принудительной обязанностью, а свободной жертвой. Однако примечательно, евангелисты нигде не говорят, что Христос сам участвовал в жертвоприношениях. Храм для него был прежде всего домом молитвы. Но ни храмовые действия, ни даже совместная молитва не могут заменить общение с Богом наедине, сокровенной беседы с Отцом. Богу не нужна дань формального поклонения, не нужна респектабельная религиозность, подчиняющаяся обычаю. Иисус предупреждает: когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе». Молясь же, не разглагольствуйте, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Итак, не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Если мы и просим чего-либо у Бога, то лишь потому, что исповедуем перед Ним все, что лежит на сердце. Молиться Иисус учит простыми словами, с любовью и доверием: «Отче наш, который на небесах, мы дети Твои, и у Тебя наша отчизна. Да светится имя Твое, пусть пребудет в нас благоговение к Твоей священной тайне. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Мы ждем, чтобы Ты воцарился во всем своем творении, чтобы исполнился Твой замысел, и Ты один стал нашим Царем и Господом. Хлеб наш насущный дай нам сегодня. Поддержи нашу жизнь сейчас, ибо мы верим, что о завтрашнем дне Ты позаботишься. И прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим. Сыновний долг, который мы так плохо платим Тебе, есть ответная любовь. Научи нас любить и прощать друг друга, как Ты любишь и прощаешь нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Огради нас от зла, идущего извне, и от нас самих. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Эта молитва была широко распространена среди христиан задолго до появления евангельского текста. Вариации, которые отличают ее у Матфея и Луки, в синодальном переводе они сглажены, закрепились, вероятно, уже тогда. Вопрос о том, какая форма более ранняя, остается открытым, хотя многие экзегеты отдают предпочтение Луке. Молитва имеет ряд параллелей и в иудейских текстах. Заметим, что на первое место в этой молитве ставятся не человеческие желания, а воля Господа. Обращаясь к Нему, люди не должны искать только своего. Сын готов всегда и во всем полагаться на Отца. Слова «Да придет Царство Твое» указывают, что во всей полноте оно еще не наступило. Христос прямо говорит, что в веки сем на земле господствуют демонические силы. Сатана до ныне остается князем мира сего. Христос не объяснял, откуда явилось зло, и, следовательно, считал достаточным то, что открыто в Ветхом Завете. Человек призван не столько размышлять о зле, сколько бороться с ним. В Евангелии проблема зла – практическая проблема, жизненная задача, поставленная перед теми, кто ищет согласие с Божьим замыслом.